гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Социологи твердят, что бойкот выборов отбылся только в Минске. Александр Меленкевич готов стать единым демократичным кандидатом в президенты на выборах 2015 года. Сотни гомельских студентов примусово накированы на уборку морквы и капусты. Это и другие поведомления наших корреспондентов на протягу наступной полгодины эфиру. Евразвяз выделил около 5,5 миллионов евро на проекты помежного сотрудничества, у яких удельничает Беларусь. Про это нашему радио сказал Петер Стана, пресовый секретарь комиссара Евразвязу в питаниях поширения политики добросуседства Штефана Фюле. Мы попросили Петера Стану прокомментовать недавние погрозы Александра Лукашенко пропустить у Евразвяз нелегальных мигрантов в выпадку, коли Брюссель не даст Минску грошей на умацывание заходней межи краины. Первым питанием было такое. Лукашенко погрожает, что отчинить межу и пропустить у Евразвяз множество беженцев. На вашу думку, он соправды может такое
зрабіць? Як ведаеце, Европейская комиссия на агул не каментуе розных заяваў и того, як их падаюць у СМИ. Мы только можем сказать, что политичная декларация, у якой гуляюць с пытаннями бяспекі на мяжы, не з'яўляецца конструктивным падыходам, якога Евразвяз чакае ад аднаго са сваіх партнераў, ад аднаго са сваіх суседзяў.
Наступным нашим питанням до Петера Стани було такое. Евразвяз видатковує шмат грошей на умацування своєї усходньої межі. Чи це так само дотичиться Білорусі?
Так. На даний момент ми маємо дві дійні програми. Два проекти поміжнього супрацовництва, які ожицявляються супольно з Білорусію. Перший проект, яким удзельнічае Беларусь, датычыцца рэгіянальнага ўладкавання межаў. Я тут гавару пра праекты, якія ажыццяўляюцца ў рамках усходняга партнерства. Гэта значыць, яны прызначаныя не толькі для Беларусі, але і для іншых краін-партнераў. А другі праект засяроджваецца на стварэнні электроннай сістэмы абмену папярэдняй інфармацыяй паміж мытнымі службамі Беларусі і Украіны. Гэтыя праекты, як бачыце, не датычаць наўпрост пытанняў міграцыі. Супрацоўніцтва на месцы развіваецца вельмі добра, і таму мы кажам, што нам важней звяртаць увагу на тое, што насамрэч адбываецца, а не на розныя заявы і дэкларацыі.
Мы спыталі ў Петера Станы, колькі грошай будзе выдаткавана на гэтыя праекты.
На перший проект, який з'являється навучальним проектом, це значить на інтегроване уладкування межів, призначено 2 мільйони євро. Я маю на увазі не тільки Білорусь, але й усі країни, які удзельнічають в гэтым проекті. З гэтых грошей фінансується навучання людей з усіх країн-удзельниць. А другі проект, який датычыць стварэння электроннай сістэмы абмену інфармацыі паміж мытнымі службамі, варты каля 3,5 мільёнаў еўра.
Дык ці Беларусь працягвае ўдзельнічаць у гэтых праграмах?
Так, адбываецца канкрэтнае супрацоўніцтва па памежных пытаннях паміж Еўразвязам і Беларусю. Што тычыцца гэтага супрацоўніцтва, дык мы ацэньваем сітуацыю паводле таго, што робіцца, а не таго, што гаворыцца. Гэта супрацоўніцтва, якое прыносіць карысць абодвум бакам.
Гэта было інтэрв'ю з Петэрам Стана, прэсавым сакратаром камісара Еўразвязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфана Фюле. Вы слухаеце Радыё Свабода. Паводле вынікаў апытання, праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, байкот мінулых парламенцкіх выбараў не адбыўся на большай частцы тэрыторыі Беларусі за выключэннем Мінску. Разам з тым людзі не ведаюць прозвішчаў сваіх дэпутатаў і ніякіх спадзяванняў на палату прадстаўнікоў не ускладаюць, паведамляе Валер Каліноўскі.
Паводле вынікаў нацыянальнага апытання, праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, неўзабаве пасля выбараў прынялі ўдзел у галасаванні 66% выбарцаў, у тым ліку 17% датэрмінова. Свядома байкатавалі выбары каля 10% апытаных, чвэрць не галасавала з нейкіх іншых прычын. Толькі ў Мінску яўка склала меней за палову, 44%, сцвярджаюць сацыёлагі. Іхнія лічбы разыходзяцца з афіцыйнымі звесткамі. Яўка, паводле ЦВК, склала 74%, у тым ліку датэрміновая 26%. Але вынікі апытання таксама не на карысць арганізатараў байкоту, які, паводле прафесара Аліга Манаева, у цяперашніх умовах нерэальны. Люди ідуть на участки, нягледзячы на тое, што 57% апытаных не ведаюць прозвішчаў сваіх дэпутатаў і не звязваюць з імі нейкіх спадзеваў, кажа спадар Манаев.
Никакого другого механізму люди не знают, как выражать свою волю, настроение, пожелания. Это такое сложное, знаете, социально-политическое чувство психологическое между народом в целом. С одной стороны, они не верят, что этот парламент вообще в принципе что-то может делать, и что их голоса будут учтены. С другой стороны, они считают, что что-то они должны делать, как-то выражать свою волю. А с третьей стороны, другой какой-то возможности, ну, как-то на площадь зовет и прочее. К этому они не готовы.
Апрача іншага, социологи зафиксовали рейтинг Александра Лукашенко на узровні 31%. Фактично, ягоны узровень подтримки в громадстве апошнім часом застыл на лічбе у 30%. Олег Манаев меркує, что на гэта ўплывае теперешняя минимальная экономичная стабилизация и насцярожанае ставленне людей до экономичных процессов, боясь за будучыню.
Неуверенность, сомнение, осторожность такая. Вот она тут и есть. Но это говорит о том, что если власти как-то в ближайшие, там, не знаю, месяцы не найдут или резко не повысят социально-экономический уровень, материальное благосостояние людей или какие-то другие штуки не придумают, то это очень неустойчиво. Это чревато тем, что, как и в прошлом году, значит, может дальше не соскользнуть рейтинг.
Анатоль Лебедько, лидер объединенной громадянской партии, перекананы, что звездки НИСПД тут не отлюстровывают, так бы мовить, поправки на страх. И на сам речь рейтинг Лукашенко разы в два нижейший.
Да, не может не столько до социологов, все ж таки, когда людей пытают, как вы там персонально относитесь до Лукашенко, то многие чекают просто провокации. Сколько людей вымушено давать неширую некую информацию, мне складно сказать. Але думаю, что таких жестких прихильников фан-клуб Александра Лукашенко сегодня нигде там меньше, может, 15-17% это видать. Те, кто, ну, верит в его свято. И это чувалось, я знаю, уже по выборшей кампании.
Анатолий Лебедько, один из организаторов кампании байкоту выборов у палату, так само не згодны с высновами социологов, что выборы отбылися.
Я все-таки притримлююся іншої позиции и інших лічбаў, лічбаў, якія выкладены нашими наглядальниками. И не бачу абсолютно ніяких подстав, каб не доверять тим людям, якія были на выборчих участках, якія фиксовали реальную явку по головах на протягу 6 дней. Не только по Менску. Это и Бересте, и Могилёв, и Гомель, и Борисов, и Солигорск, и усюль зафиксовано, что реально явку ей не было.
Серед інших виников опытания варто звернуть увагу на рост с червеня по вересень доли прихильников долучения Беларуси до Европейского Звязу с 40 до 44%. И на заяву третины опытаных, что тягом опошних трех годов их крюдили представники уладов.
Про выники нового социального экономичного опытания, проведенного Незалежным институтом социально-экономичных и политичных доследований, рассказывал Валер Калиновский. Вы слухаете Радио Свободы, и на чарзе наше опытание. Як вы лічыце, якая частка насельніцтва Беларусі цяпер реально падтрымлівае политику Александра Лукашенко? Отказывают жыхары городні.
Самое меньше – это 60-70% белорусов, незадоволенные нынешним житем. Заробки не такие, как кажут по телебачению. Житё в телебачении одно. На самой справе житё совсем иначе. Не сдарма такие анекдоты по Беларуси ходят же. Хочу жить в Беларуси, якой показывают по телебачению. И то и средний заработок, яким кажут 500 доляров – это профанация.
Таких людей, которые поддерживают Лукашенко, я, например, не знаю, не представляю даже, кто такие. Вот. Но бывают там пенсионеры какие-то, есть такие, но с такими даже не хочется разговаривать, не вступаешь даже в разговор какой-то. Но в основном все, кто знакомые, друзья, однозначно это все вот не понимают, как можно жить в такой стране и с таким президентом.
Подтримаю, кто безграмотный человек, узкий взгляд на жизнь у них. Когда цены повысились в год это и прочее, много глаза открылись у людей, как это выглядит. Подтримает какой-то 25%, не больше. Кто заинтересован в этом, кого должность, как говорится, на Верховную когда-то Совет и Литовец говорил, кого мягкий стул, кресло сидеть, вот и то подтримливает.
50-50. Ну, не знаю, так думаю. Нет, это мое личное.
Я думаю, что 50-50. Просто раньше было больше приверженцев, а сейчас стало намного меньше.
После того, как доллар у нас обвалился, все равно об этом говорят, что жить стало хуже намного.
Менее популярен он стал, чем был. Если у меня уже папа пенсионер, против него пошел.
В большей степени его электорат – это достаточно пассивная часть пенсионеров. Ну и, наверное, агрессивно настроенная против каких-то перемен та часть населения, которая устраивает вот такая закрытая, бесперспективная, совершенно такая убогая жизнь стада. Простите за грубость. Все люди, которые думают о будущем, ну, мне кажется, они горюют от этой политики. Я думаю, 30% максимум – это довольная часть населения.
Такие отказы мы отримали у городе на питание, як вы лічите, якая частка насельництва Беларуси теперь реально подтримливая политику Лукашенки. Это Радио Свободы зараз про одну из наших сегодняшних передачев.
Блог Сергія Дубаўца «Мова демократії, мова диктатури. За і супраць». Чи ёсць мова абавязковым чыннікам нації? Чи мають шансы беларускамоўныя перамагчы ў краіне, дзе большасць рускамоўная? Дзе праходзіць лінія палітычнага фронту? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку філозаф Валентина Кудовіч, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Европа» Алексей Братачкін і філёлях, палітычны дзеяч, першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Паводле вынікаў незалежнага сацапытання, байкот вераснёўскіх парламенцкіх выбараў не адбыўся на большай частцы тэрыторыі Беларусі за выключэннем Менску. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў пра гатоўнасць стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Следства супраць журналіста Андрэя Пачобута працягнулі да 21 лістапада. Мера стрымання не мянялася. Падпіска аб нявыездзе. На пачатку кастрычніка Александр Лукашенко паабяцаў, што дазволіць журналістцы Ірыне Халіп свабодна выязджаць з краіны. Аднак яна дагэтуль такой магчымасці не мае. Сотні студэнтаў гомельскіх вышэйшых і сярэдніх навучальных установаў сёння былі знятыя з заняткаў і прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты. Вы слухаеце Радыё Свабода. На пачатку кастрычніка Александр Лукашэнка паабяцаў, што дазволіць журналістцы Ірыне Халіп свабодна выязджаць з краіны. Ці выканана гэтае абяцанне кіраўніка дзяржавы? Гэтым сёння цікавіўся наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
13 дзён таму, 9 кастрычніка, Александр Лукашэнка падчас інтэрв'ю паабяцаў, што дазволіць Ірыне Халіп свабоднае перамяшчэнне, у тым ліку паездкі ў Маскву. Я ўжо прыняў рашэнне. Бачыце, дыктатура таксама можа быць добрай. Ніякі іншы прэзідэнт не мог бы вырашыць усё наўпрост зараз, а я змог. Пахваліўся Александр Лукашэнка і прапанаваў журналісту брытанскай газеты The Independent Яўгену Лебедзеву гэтым жа вечарам адвесці Ірыну Халіп у Маскву. Паводле Ірыны Халіп, брытанскі журналіст шчыра паверыў словам беларускага лідара, а вось яна ад пачатку паставілася да іх скептычна. Ірына згадвае:
"Я стала гэта вядома літаральна праз 10 хвілін, таму што ад Лукашэнкі Лебедзеў адразу ж прыехаў да мяне. И сказал, ну, сбирайся, поехали в Москву. Усё, ты вольная, тебе выпустили. Покуль он ехал, до речи, он еще поспел потелефоновать моему головному редактору Дмитрию Муратову. И той так само телефоновал и казал, что чакая меня в Москве. Я усё потлумачила, И Евгену Лебедеву, и своему начальнику Диме Муратову, что не треба успрымать усурьёз слова этого человека. Вы ведаете, коли б я была забойцей, например... Як тыя пухавіцкія забойцы, памятаеце, забойцы падпальшчыка. Калі Лукашэнка распарадзіўся у прамым эфіры на нейкай нарадзе, а выпусціце вы гэтых старых, няхай яны дома сядзяць. Адразу ў тую ж хвіліну іх на міліцэйскіх машынах з турмы развезлі па хатах. Калі б я была забойцам, чаму б мяне выпусцілі?
Ірына Халіп у красавіку 2010 году была асуджаная на 2 гады зняволення за тэрміноўкай на 2 гады за ўдзел у масавых забурэннях 19 снежня 2010 году. Журналістка не мае права пакідаць Менск без дазволу крымінальна-выканаўчай інспекцыі, мусіць з вечара да раніцы быць дома, у любы момант да яе з праверкамі могуць прыйсці і прыходзяць міліцыянты. 15 кастрычніка, ужо пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з журналістам The Independent, Ірына Халіп адзначалася ў міліцыі, і ні пра якія змены ў яе статусе ёй не паведамілі.
У панядзелак мінулы, калі там была, запыталася, а вы Лукашэнку ўвогуле чулі? Мне сказалі, які Лукашэнка. Для нас ягоныя словы нічога не значаць. Мы выконваем прысуд. Вось ёсць прысуд, ёсць паперка, ёсць штамп, ёсць подпіс. І гэта для нас кіраўніцтва да дзеяння.
Сама без дазволу ехаць на вакзал і сядаць у цягнік Менск-Масква Ірына Халіп не хоча, бо лічыць, што гэта можа пагоршыць яе становішча, бо з пункту гледжання закону і гэта будзе азначаць, што яна спрабуе цячы. Такого падарунку я ім не зраблю, кажа журналістка расійскай новай газеты. Ірина Халіп мяркує, що калі б улада мела упевненість, що з Москви вона не вернеться, то її, магчыма, ўжо б сапраўды выпусцілі. Але назаўжды яна з'язджаць не хоча. Тут мой дом, моя сям'я, моя праца, каже Ірина Халіп і працягвае працаваць, як і раней, не выїжджаючи з Менску. Ірина розповіла, що над чим працює зараз.
У нас тут сумесная праца з київською кореспонденткою, з московською кореспонденткою, со мною на конт гэтага Таргамадзе. Нават заголовок ёсць про Акідзе.
Цірктує міліція документи на визволення Ірини Халіп від покарання. Супрацовниця кримінально-виконавчої інспекції партизанського райвідділу міліції, де стоїть на уліку журналістка, від розмови одразу ухилилася.
У вас на учеті така Ірина Халіп, журналістка.
Угу.
Є інтерв'ю з Лукашенко, де він говорить, що вот вона должна бути...
Я ніяких коментарів давати не буду, у нас є прес-служба ГУВД, будьте добре, обращайтесь туди, хорошо?
Мой звонок у прес-службу Менской міліції мав такий ж винік. Міліціант сказав, що не займається цією темою і поклав слухавку. Ірина Халіп каже, що її протягують тримати фактично у закладниках, як і інших політв'язнів. Між тим визволить її можна гэтак же просто, як виходили на волю політв'язні. Праз указ об помилуванні, каже журналістка.
З Менску передавав кореспондент «Свободи» Олег Грузділович.
Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межаў, информация без цензуры.
Идеальное гучанне праз сайт свобода.орг.
От понеделка до пятницы, от 12 до 14 годины у живым эфиры.
Ведущий Дмитрий Поддорецкий.
Просто заставайтесь на сайте свобода.орг.
«Свобода джаз».
Сотні студентів гомельських вищих і середніх навчальних установ сьогодні були зняті з занятків і примусово накеровані на уборку моркви і капусти, повідомляє Володимир Голод.
Раніца о 8 годині на площі Повстання собралася саме мені сотні дві студентів з медичних університетів і коледжу, університету ім'я Францішка Скорини, дорожно-будовничого, аграрного, мастацького коледжу. Каля 40 хвилин студенты чекали автобусов, замовленных у автопарку, как ехать выбирать моркву на палетке агрокомбината «Усход». Говорит студентка колледжу мастацтв Анастасия.
Нам сказали собираться ехать, а куда не сказали. Я не пробовал собирать картошку.
Студенты на затуманенной площади гуртуются группами. Мед-колледж, на моркву, лепей учиться. У нас вельми шмат после отпрацовки. Навученка Татьяна тлумачит, якой менавіта отпрацовки.
Все в этот день писали контрольно, то мы переписываем. И лекции переписывать придется. А по книжке бывает не спрашивают, по книжке старый материал, а нам дают новый.
Еще больше отпрацовки в учебном материале потребуют от студентов медичного университета. Тем не менее, на сайте медуниверситета смещен график городненных выездов. От кураторов группа потребует подавать у деканат списы. Пункт 3 попереджує. Студентів, які не з'явилися на мероприємства, лічить відсутніми на занятках. Виїзди на працю у вёску – ініціатива не самих гомельських навчальних установ. Представник ректорату медуніверситету розповів.
Це був приказ міністра або письмо міністра образування Республіки Білорусь. Помощі от підшефним хазяйствам. Ну, це ж не то, що їх на місяць знімають, там на два, на три. По одному дню у нас студенти виїжджають з удовольствием вместе з кураторами, общаються, знакомяться. По чотири групи тільки виїжджають. Сьогодні одні чотири групи, завтра другі. Це ніяк не відразиться на учебному процесі.
Студенткам шестикурсниця медуніверситету, яка зараз не їздить ні на бульбу, ні на моркву, так ставиться до примусових поїздок на збор городніни.
Я вважаю, що це заняття не медицинське. Медикам треба вчитися, а не їздити на картошку. Кожне заняття на вес золота. Я проти картошки. У нас, допустим, якщо болієш, потрібно кожне заняття відрабатувати. А на картошку чомусь відправляють. І тут заняття можна пропускати, а по болезні не можна. Дуже тяжело вчитися. Якщо пропустити якесь кількість часу, то потім дуже тяжело буде нагнати. Потім в двойному темпі прийдеться працювати.
Викладчик університету ім'я Францішка Скорини, який не хотів афішувати своє ім'я, виказався на конт примусової праці студентів наступним чином.
Сложний вопрос. І то треба. Просто як сочетати це? Не знаю.
Громадський активіст Василь Поляков, який у свій час скончив університет ім'я Францішка Скорини, лічить, що у Гомелі ці не першими почали реформувати систему вищої едукації, як недавно запотребували потребовал керовник державы. 2 года в аудитории, 2 в поле на ферме.
Видать, чиновники буквально воспринимают то, что он кажет человек, который является официальным керовником державы, вместо того, как укласть некий логичный сенс у той, как было практично нарушение, яны выполняют у поля, но поведно на керуемом поле. Как было сказано, так треба и зробить.
Сказал в интервью нашему радио гомельский громадский активист Василь Поляков. Вы слушаете Радио Свобода. Посол Израилю в Беларуси Йосиф Шагал подтвердил, что операцию пересадки печени экс-керовнику Масаду робил французский хирург совместно с белорусскими лекарями на белорусском обсталевании. Про безпеку пациента дбая израильская охова, якая приехала с ним, и белорусские спецслужбы. Але додатковых подробязностей о безпеке из Израилю не притягивали. С подробязностями Ина Студинская.
На прессовой конференции, присвеченной 20-летию установления дипломатичных отношений помеж Республикой Беларусь и державой Израиль, журналисты скористались присутностью израильского посла Йосифа Шагала и запытались у его про стан здоровья былого старшини Масаду, якому у Менску зробили трансплантацию печени. Спадар Шагал отказал, что у мэра Дагана зараз стан, які лекары звычайно называют стабильно тяжкий, але гэта натурально для пациента, якому за 65 годов, якому пересадили печень.
Вопреки некоторым газетным спекуляциям, хочу однозначно заявить официально, эта операция была проведена французским хирургом Давидом Азулаем, но она проводилась совместно с белорусскими врачами на белорусском оборудовании. В частности, господин Азулаев дал высочайшую оценку профессионализму белорусских врачей.
Скажите, на каком уровне принималось решение? Как вышли на белорусских трансплантологов?
Вышли благодаря хорошим отношениям между Израилем и Беларусью. Были использованы каналы. Я не буду говорить о том, какие именно каналы. В данной ситуации Беларусь помогла Израилю. Но мы люди благодарны и в долгу не останемся. И мы тоже будем искать момент, когда Израиль может помочь Беларуси.
Былых керовников спецслужбам не бывает. Господар Даган отчеливал спецслужбы Израилю тягом 12 годов. И тому ему належится охова. Заявил амбассадор. Амбассадор Израилю Спадар Шагал, отказываючи на пытание журналистов про притягнение додатковых подразделений аховы деля безпеки Дагана.
И он прилетел сюда в Беларуси с охраной. Но его также охраняют и белорусские спецслужбы. Уверяю вас, сочетание двух таких спецслужб гарантирует безопасность любому гражданину, тем более на территории Беларуси. Все разговоры о том, что есть какие-то проблемы, это ложь и откровенная спекуляция. Никаких проблем с ее безопасностью нет и быть не может.
На пытание, ти признае Израиль наявность у Беларуси политвязня, господар Шагал отказал.
Аж хоть раз было сказано то, что Израиль поддерживает политику наличия в стране политзаключенных. Я сказал, что этот диалог на эту тему ведется. Диалог – это политические процессы, равно как и деньги. Этот процесс не любит шума. Надо делать тихо это все. Тихо, спокойно, не напрягаясь. И тогда можно в итоге рассчитывать на результат. Потерпите.
И господар Шагал привел приклад про то, что экс-керовника Масаду прооперовали у Беларуси, стало вядома только про 3 тыдни. Тому спадар Шагал пораил почакать и запылню, что не только белорусов не покоит захование демократичных каштовностей на территории Беларуси, а и у развяз и державу Израиль так само.
Про пресс-конференцию посла Израилю Беларуси Йосифа Шагала рассказывала Ина Студинская.
Шановные слухачи, Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года.
Тысячи тематичных исследований, обмеркованию вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые неколи прозвучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Золотый запас. Вольный университет свободы.
Сегодня у «Золотым запасе» передача «Белорусские раздорожжи», запись 1998 года. Размова с редактором часопису «Архе» Валерком Булгаковым про белорусскую латинку. У Куропатах, где поводле розных звестек похаваны от 7 до 250 тысяч ахвяров сталинских репрессий, открывают забавляльный комплекс «Бульбаш-Холл». Ресторация на 400 месяцев, лазня, домики для отпочинку, дитячий городок. Все это литерально за 100 метров от крыжов. Новая ресторанная группа и холдинг «Бульбаш» обвещают, что «Бульбаш-Холл» открыется не в забаве. А громадскость обурается, что забавы будут ладиться побач с местами похования невинно забитых. Подробности у нашей корреспондентки.
Будаўнікі, якія даводзяць комплекс да ладу, распавядаюць, што ім не страшна глядзець на крыжы. Чалавек, што назваўся галоўным інжынерам, кажа, нябожчыкі не турбуюць, турбуюць жывыя.
А вы знаеце, што тут людзі пахаронены?
Знаю.
Ну і как вам тут стройка?
Они нас не беспокоят, живые беспокоят.
Антон Остапович, старшыня таварыства аховы помнікаў, сцвярджае, што забаўляльны комплекс будуецца цалкам законна. Беларуская дзяржава прызнала курапаты гістарычным помнікам, і будавацца можна на адлегласці 110 метраў. Выглядае, што гэтыя 110 метраў новыя ўладальнікі дакладна адмералі. З спадаром Астаповічам згодны гісторык Ігар Кузняцоў. Абодва яны ўпэўненыя, што не варта і ўздымаць пытанне пра законнасць гэтай пабудовы. Можна казаць толькі пра тое, што гэта маральнае злачынства. Але ў тым, як ацэньваць гэтае злачынства, іх намер каванні разыходзяцца. Антон Астапович.
Мы гаворым пра мараль ці амаральнасць уладнікаў ці уладальнікаў гэтага забаўляльнага цэнтру. А зараз паглядзім апасродкава на мараль і маральнасць тых асоб, якія падымаюць гэтую праблему. Калі яны паднялі гэтую праблему, сказалі А, вот калі б яны сказалі в перспектывы Б, В, С, і ну разумееце, ну вот зараз вот якраз перад 29 кастрычніка і дзядамі гэтая тэма паднята, гэтая тэма будзе прапіарена, і пэўныя асобы будуць прапіарены, а потым пра гэта забудуцца. А гэта ж таксама пытанне маралі.
Бульбаш-хол будуецца ўжо не менш за год, аднак грамадскасць толькі цяпер загаварыла пра тое, што такая будоўля амаральная. Ігар Кузняцоў упэўнены, што не варта гаварыць пра гэта. У такім выпадку мы знойдзем іншага скрайняга – грамадскасць. Яна, маўляў, прагледзіла, яна і вінаватая.
Решение принято законно, и поэтому от того, что общественность говорит, вы посмотрите, что вы делаете, это извините, они и так знали, что они делают. И мы просто привыкли к тому, что что-то начинается сделать, и обязательно должна общественность, а подождите, а совесть у вас есть? Ну зачем же общественность, а вы что делаете-то, что вы творите-то?
Игорь Кузнецов упэўнены, что одинное, что можно зрабіць, это вызначыць усіх, кто прымаў удзел у будаўніцтве бульбаш-хола.
И мы должны зафиксировать всех участников этого события, кто просил разрешения, кто давал разрешение. И это будет объекты, когда-то регистрация придет в Белоруссию. И поэтому это будут те люди, которые должны быть подвергнуты этой процедуре, чтобы они не имели права занимать никаких руководящих постов.
У Остаповича иншее меркование. Нам треба 90% населения посадить теперь за парты и вучить их основам морали, каже он.
Про будаўніцтва забаўляльнага комплексу ля курапатаў расказвала наша корэспандэнтка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Паводле вынікаў незалежнага сацапытання, байкот вераснёўскіх парламенцкіх выбараў не адбыўся на большай частцы тэрыторыі Беларусі за выключэннем Менску. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў пра гатоўнасць стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Следства супраць журналіста Андрея Пачобута працягнулі да 21 лістапада. Мера стрымання не мянялася, падпіска аб нявыездзе. На пачатку кастрычніка Александр Лукашэнка паабяцаў, што дазволіць журналістцы Ірыне Халіб свабодна выязджаць з краіны. Аднак яна дагэтуль такой магчымасці не мае. Сотні студэнтаў гомельскіх вышэйшых і сярэдніх навучальных установаў сёння былі знятыя з заняткаў і прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты.